журнале, опубликованной около года назад в связи с началом российской военной операции в Сирии. Вы слушали новости на свободе.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Пацифисты. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Муза книги «Моби Дик». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Памяти Эдварда Олби. Столетие Эмиля Гиллеса. Политика – это не только беспрецедентная схватка Хиллари с Трампом. Это и повседневная борьба за свои идеи на обочине большой политической жизни. Об этом очередной очерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
Городок Саратога-Спрингс на севере штата Нью-Йорк. Перекресток Бродвея и дороги номер 9N. Здесь всегда полно машин и прохожих. В полдень по субботам тут собирается небольшая группа демонстрантов. Они не уходят, даже если моросит дождик. Просто раскрывают зонты. А плакаты у них воды не боятся. «Война порождает войну. Настоящий патриотизм – это мир». Скажите, кого вы представляете, какую организацию?
I'm a member of the Saratoga Peace Alliance.
Я член организации, которая называется «Сторонники мира города Саратога». Мы основали эту группу 14 лет назад в надежде остановить американское вторжение в Ирак. Как вы знаете, это нам не удалось. Мир так и не достигнут. Но это нас не обескуражило. Наша миссия расширилась. Мы надеемся, что нам удастся заставить людей задуматься и о политике страны, и о нашем личном поведении по отношению к другим людям.
More compassionate towards each other.
Моего собеседника зовут Джим. Жесткая ладонь и густой загар. Ясно, что человек работает руками и на свежем воздухе. Потому и выглядит гораздо моложе своих 60. Джим, вы сказали мне о том, что можно назвать долгосрочной программой вашей группы. А что вы думаете о политике современных американских лидеров?
It's tough for me to answer that question.
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я глубоко уважаю Барака Обаму как человека, как личность. Но одновременно я считаю его частью порочной политической системы. Только в такой странной системе он мог получить Нобелевскую премию мира, когда страна находилась в состоянии войны. И сегодня наши войска все еще в Ираке. Где тут мир? Если бы Нобелевскую премию давал я, она никогда не досталась бы Обаме. Сознаюсь вам, что в свое время я голосовал за Буша-младшего и поддерживал его военные действия на Ближнем Востоке. Но постепенно понял, что тысячи и тысячи людей умирают там ни за что, и конца бойни не видно. И посмотрите на результаты войны. Миллионы людей в Ираке стали беженцами. Страна в развалинах. Там сейчас хуже, чем было даже при таком свирепом диктаторе, как Саддам Хусейн. А наша страна выбрасывает там на ветер миллиарды долларов. По-моему, эта война и негуманно, и непрактично. Это трагедия. Но, Джим, каковы ваши возможности повлиять не только на политику правительства, но и даже просто на людей? Я не первый раз проезжаю в субботу этот перекресток. Тут у вас демонстрантов обычно всего человек 5-6. Понимаете, высокопарно говоря, я здесь для моего собственного духовного роста. Демонстрация дает мне возможность поговорить вот хотя бы с вами или с другими прохожими. Признаться, я уже сам не слишком надеюсь, что мы сможем вот так сразу повлиять на наше правительство. Оно, мягко говоря, настолько далеко от совершенства, отчаяния людей. Нами управляет жадность корпораций. До какой-то степени я потерял надежду изменить мир. И при этом вы демонстрант на перекрестке. Почему?
on this little corner.
Мне просто хочется владеть этим клочком тротуара. Это такая крохотная территория мира. Может быть, наши положительные эмоции, сложенные с мирной энергией других людей, смогут как-то, я сам не знаю как, но смогут изменить человеческую привычку действовать под влиянием страха, увеличат шансы отношений, основанных на любви, сострадании и заботе друг о друге. Судя по этим вашим словам, вы человек религиозный? Я духовный человек. Какая разница? Я не люблю организованную религию. По-моему, церковь — это еще одна бюрократическая организация, которая своим существованием укрепляет порочную политическую систему. Я не принадлежу ни к какой деноминации. Живу в небольшой коммуне, где мы изучаем духовную практику, которая называется «Курс чудес». Джим объясняет мне, что никаких чудес коммунары не совершают. В их духовной практике чудо — это постепенное освобождение личности от того, что они считают наносным и ложным жизненным опытом. Похоже на то, как очищают кедровую шишку, чтобы добраться до самого ценного, до кедрового ореха. Во дворе дома коммунаров свой большой огород. Все они там работают и плоды своего труда делят поровну. Джим, прерываю я его. Все это интересно, но если вы живете в коммуне, то тогда получается, что вы общаетесь в основном с единомышленниками, отделяете себя, так сказать, от нас, грешных. Наш образ жизни делает нас ближе к людям и нисколько от них не отделяет. Когда 14 лет назад я стал приходить на этот перекресток, на мирную манифестацию, я был зол и раздражен. И мы, демонстранты, бросали вызов проходившим мимо людям, а заодно как бы и всему человечеству. Противопоставляли себя всем остальным. Еще и кичились своей особостью. То есть мы, и я тоже, смотрели на людей сверху вниз, будто мы понимаем нечто, недоступное другим. Однако неудачи научили нас смирению. Да, я живу среди единомышленников, но они просто своим присутствием напоминают мне, что моя цель — быть мирным человеком, полным любви и сочувствия к людям, ко всем людям. Дать вам примеры моего, так сказать, духовного роста? Вот, пожалуйста. Я перестал относиться к Джорджу Бушу и Бараку Обаме как к поджигателям войны. Теперь они для меня тоже Божьи дети, заблудшие, но имеющие надежду на спасение. То есть я воспринимаю Буша и Обаму не как зловещие политические фигуры, а просто как отдельные личности. Стараюсь не вешать на них и других людей никаких политических ярлыков, а думать о том, что у них на сердце. Джим, вы рассказали мне, что значит для вас манифестация на личном уровне, но при этом вы упомянули и общественный или политический уровень. Хотят демонстранты или нет, но они пытаются повлиять не только на отдельного человека, но и на власть и общественность. Однако люди могут оказывать влияние, когда их много, как, например, огромные ежедневные демонстрации перед Белым домом во времена войны во Вьетнаме. А если вас мало, у вас нет шансов? Поймите меня правильно, я не хочу вас обидеть, но скажите, почему вас так мало? Я думаю, что большинство американцев сегодня живут довольно неплохо. Они комфортно устроились, несмотря на постоянную критику в адрес властей. Дело в том, что в Америке, хорошо это или плохо, но от власти не так уж много зависит. Вкалывай как следует, не гляди во время работы на часы, и твое положение более или менее благополучно. Я, как и несколько моих друзей, работаем плотниками. Стараемся делать свою работу добросовестно. Достроили или отремонтировали очередной дом, и тогда сидим на пособии по безработице. Но никакой паники, работа всегда найдется. И посмотрите, сколько в газетах объявлений требуются строители, шоферы, продавцы, да мало ли кто еще. На безработицу жалуются в основном те, кто не хочет работать или ищет только работу с высокой зарплатой. А мне кажется, большинство вкалывает с удовольствием, живет нормально и не желает ни о чем беспокоиться. На выборы приходит сравнительно мало людей. Как разбудить их, как убедить в необходимости перемен? Я не знаю ответа на этот вопрос. Послушаешь Джима, и вспоминается старинная теория малых дел. На плакате Джима написано: «Как я могу повредить Божьим детям?» То есть людям. Считается, объясняет Джим, что похожие слова принадлежат Гиппократу, и он имел в виду врачей, их главный принцип – не навреди. Но мы обращаемся не к врачам, а ко всем людям. Подумай, как ты можешь обидеть другого человека, как можешь, даже ненароком, навредить ему. Подумай и постарайся этого избежать. На том же перекрестке возле почтового отделения городка Саратога-Спрингс стоит с плакатом и мой старинный знакомый Джек. Иногда мы встречаемся с ним в парке городка Уиглтон в команде игроков пикульбол, нечто среднее между теннисом и пинг-понгом. Джек – маленький, сухонький мужичонка, подвижный и юркий, несмотря на свои 87 лет. Язык не повернется назвать его стариком. Год за годом мы видим, как растет число людей, которые подходят к нам и говорят, что они согласны с нами. Они думают так же, как мы. Конечно, это не резкая перемена за одну ночь. На такие изменения уходят годы и десятилетия. Может быть, люди начинают понимать, что им следует стать частью движения за мир. Иначе человек так и останется, как это было и многие годы. Останется с нынешним агрессивным менталитетом, с этой готовностью к вражде и войне. Джек, а ты сам принимал участие в каких-либо войнах? Я служил в армии во время Корейской войны в начале 50-х годов. Был рядовым в ракетных войсках. Но я служил на территории Америки и никогда не был в Корее. Ни в кого не стрелял и не стал бы стрелять, даже если бы мне приказали. Да, я был готов пойти за это в тюрьму. Что ты делал до пенсии? Кем работал? Я работал в отделе социального обеспечения. Помогал людям, только что вышедшим из тюрьмы. Узнавал, какую работу они ищут. Звонил на разные предприятия, искал вакансии. Если у бывшего зэка не было профессии, устраивал его на курсы. Ну и разговаривал с этими ребятами по душам. Нам в колледже преподавали психологию. А бывшие зэки, первое время после тюрьмы, они часто не в себе, обижены на весь мир. Еще я работал в отделе, который заботился о слепых. Джек тут же переходит к цели демонстрации. Похоже, все ее участники – завзятые агитаторы и спорщики. Я думаю, что люди, все мы, просто не понимаем, что сделает нашу жизнь менее опасной. Вот вы, христиане, любите говорить, будто Иисус Христос продолжил и развил древний иудаизм. Но это не так. В послании от Матфея Иисус напоминает, что в Священном Писании сказано «око за око и зуб за зуб». Однако вот как Матфей дальше цитирует Иисуса. «А я говорю вам, не сопротивляйтесь злу, но если кто ударит вас по правой щеке, поверните к нему левую». Для многих это звучит как полный бред. А ведь это не только теория для мечтателей, но и практика – непротивление злу насилием. Именно таким путем Ганди и его сторонники добились свободы для целой страны, для всей Индии. Не с помощью оружия, а путем непротивления. А убивать людей – это безумие. Everywhere is freaks and heroes, dykes and fairies. Tell me where is sanity? Tax the rich, feed the poor. Tell there are no rich no more.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Книжного обозрения» его ведущая Марина Ефимова рассказывает о женщине, которую можно назвать тайной музой романа «Моби Дик» и его автора Германа Мелвилла.
Великий американский писатель Герман Мелвилл, автор «Моби Дика», прославился в возрасте 26 лет. Утратил славу в 32 года. Следующие 40 лет прожил в абсолютной безвестности и перед смертью в 1891 году сжег все письма. Поэтому жизнь Мелвилла, особенно его любовная жизнь, описывается биографами отчасти наугад, в разных, иногда трудносовместимых вариантах. Один из последних вариантов – книга Майкла Шелдона «Влюбленный Мелвилл» о тайной жизни Германа Мелвилла и о музе Моби Дика.
Слава пришла к Мелвиллу после публикации в 1846 году романа «Тайпи» о морских путешествиях и сексуальных приключениях американского матроса на экзотических островах Тихого океана. Публика раскупала роман как горячие пирожки. а сам 26-летний автор с истинно черной шевелюрой и горящим взглядом темных глаз стал первым секс-символом Америки. Он был так популярен, что прятался от женщин, покушавшихся на его руку и сердце, в доме знакомого судьи. Там он проводил время в беседах с серьезной дочерью судьи Лизи, на которой вскоре женился.
В период ухаживания Мелвилл придержал, как пишет один из его биографов, а Лизи не заметила его холодного, проницательного, беспощадного и талантливого сарказма. Роман Тайпи вызвал и более серьезную реакцию, особенно у консерваторов и клерикалов. Автор явно не одобрял роль западных политиков и миссионеров в Полинезии, разрушающих, по его мнению, уклад и древние верования островитян и с опасной настойчивостью насаждающих свои законы и веру. После издания «Тайпи» Мелвилл, который в глазах семьи был веселым оболтусом и бродягой, вдруг становится диссидентом и еретиком. И осенью 1850 года этот знаменитый уже еретик, писатель и красавец, знакомится с молодой женой богатого бизнесмена Сэрой Морвуд.
Оба были разочарованы в своих браках. Сэра, потому что главной любовью ее мужа был бизнес, Герман, потому что его страстная и поэтическая натура оказалась не по плечу Лизи, верной и надежной, но послушной всем установлениям общественного уклада. А бесстрашная Сэра Морвуд обладала ярким воображением, литературным вкусом и была слишком независима и слишком начитана, чтобы следовать моральным запретам своего времени. Уже через несколько недель после знакомства Мелвилл поразил жену неожиданным решением переехать из их удобного дома в Манхэттене на ферму в Массачусетсе по соседству с особняком Сэры Морвуд. Сэра стала его страстью, ради которой он был готов рискнуть всем. Она разрушила его карьеру, как погоня за белым китом разрушила морской вояж капитана Ахаба.
Мелвилл и Сэра совершали прогулки верхом и далекие походы в окрестные леса. Мелвилл неизменно участвовал во всех пикниках, экскурсиях и лодочных походах, которые устраивали друзья новой соседки. Он и Сэра наряжались в костюмы героев любимых книг и беседовали до полуночи за бутылкой шампанского. Они дарили друг другу сувениры. Сэра подарила Герману флакон дорогого одеколона, и он написал ей записку: «Вы – самая внимательная из всех роз, которые льют на людей свой благословенный аромат». Он называл ее богиней и прекрасной хозяйкой рая. И именно она, по версии Шелдона, вдохновила Мелвилла на новый шаг в литературе, на роман-поэму, роман-загадку, на мистическую эпопею о погоне за белым китом. Роман «Моби Дик» написан по следам реального происшествия – гибели в 1820 году китобойного судна «Эссекс», которое разбил в щепки могучий кит необычного белого цвета. Кстати сказать, в прошлом году в Америке вышел художественный фильм «В сердце моря» о реальной истории войны этого кита с кораблем. И хотя фильм снял прекрасный режиссер Рон Хауэрд, его невольно сравниваешь с романом Мелвилла, который, по определению Гоголя, превратил факт низкой жизни в перл создания. Рецензент книги «Влюбленный Мелвилл» Шон Претт пишет в книжном обозрении «Гудрид» о создании этого произведения.
Вдохновленный страстным тайным запретным романом с Сэрой и возбужденный общением с другими литературными талантами, Мелвилл почувствовал в себе силы сделать огромный рывок от легкой приключенческой литературы к блистательному, новаторскому, взрывному роману «Моби Дик».
Мелвилл создавал роман «Моби Дик» в любовном ажиотаже. Он написал 760 страниц меньше, чем за 2 года. В день передачи рукописи в издательство Сэра организовала празднество. Небольшой компанией они поднялись на гору Грейлок, где провели ночь под летними звездами, в то время как беременная Лизи спала в одиночестве на своей ферме всего в 15 милях от места ночного пира. Сэра в письме сравнивала это празднество с ночью в Содоме, а себя с женой Лота, которая, спускаясь утром с горы, бросила много долгих взглядов назад. История создания «Моби Дика» автором, вдохновленным любовью к женщине, интерпретация Майкла Шелдона. Шелдон – известный и уважаемый биограф, автор замечательной книги о Марке Твене «Человек в белом костюме». Тем не менее, ни один другой биограф не придавал серьезного значения знакомству Мелвилла с легкомысленной светской дамой Сарой Морвуд, чей муж был в постоянных разъездах. Более того, многие биографы считали, что Моби Дик вдохновлен совершенно другой влюбленностью Мелвилла в писателя Натаниэля Гаторна, тем более, что роман посвящен именно ему. Слухи и намеки на безответную любовь Мелвилла к Гаторну присутствуют во всех биографиях писателя. Романист Марк Бьюрегард, тоже серьезный историк литературы, даже написал об этой любви роман «Кит. История любви». О любовном раздвоении писателя пишет и рецензент Майкл Лингрен в статье «Знаете ли вы правду о Моби Дике Мелвилла?».
Портрет Мелвилла в романе Бьюрегарда до смешного противоположен портрету в книге «Влюбленный Мелвилл». У Шелдона Мелвилл – магнетический мужчина, мачо, женолюб и язвительный шутник. У Бьюрегарда он нервный мечтатель, всегда на грани слез, нуждающийся в сочувствии и любви человек, чья душа, по выражению Бьюрегарда, лежит дрожа на поверхности океана вечности и каждую минуту готова утонуть. Обе истории любви Германа Мелвилла бездоказательны, но каждая более чем вероятна. Роман «Моби Дик» не дает разгадки. Он наполнен головокружительным напряжением любви, дружбы, гомоэротики, поэтического любования мужчинами, которые годами живут на корабле в океане и доверяют друг другу своей жизнью в постоянной войне со стихиями. Недаром капитан Ахаб восклицает с палубы Пикода: «О стихия и о душа человека! Ваше сходство лежит далеко за пределами всего, что выражено словами».
Кто бы ни был музой «Моби Дика», роман, опубликованный в 1851 году, не оправдал надежд автора. Он провалился и у критиков, и у читателей, еще не готовых к такому литературному вызову. Оскорбленный автор, словно назло костным вкусом публики, через год написал роман «Пьер», еще более вызывающий, с намеками на инцест. Этот роман, по общему мнению, был последней пулей, добившей его литературную карьеру. Но история с Сарой Морвуд на этом не кончилась. Их роман, если он был, продолжался в полной тайне 12 лет до смерти Сары. Она умерла в возрасте 40 лет от туберкулеза. Только после этого Мелвилл переехал наконец с семьей в Нью-Йорк, продав погрязшую в долгах ферму. Он стал особенно неуживчив. Его злобный сарказм мучил жену и сыновей. Один из них после ссоры с отцом покончил с собой. Другой, потрясенный смертью брата, оглох, уехал от семьи в Сан-Франциско и там вскоре умер. За следующие 40 лет, прожитые безвестным служащим таможни, Мелвилл написал еще по крайней мере два шедевра – рассказ «Писец Бартлби» и «Перед самой смертью» новеллу «Билли Бад», которую не успел закончить. В конце жизни он писал стихи, где иногда появлялся призрак утраченной любви. В одном стихотворении этот прелестный призрак сидит рядом с ним на берегу их любимого озера в Массачусетсе, шепча ему на ухо одно слово – «Отпусти». А Мелвилла вспомнили, как только он умер. А через 30 лет, в 1919 году, его столетие уже отмечалось торжественно и грандиозно. Так что ни в одной России они любить умеют только мертвых. Сейчас роман «Моби Дик» считается высшим достижением американской литературы XIX века. Like a portrait in flesh, trails on a leash. Will you see that I'm scared and I'm lonely? So I break up my room and yawn and I run to the center.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Памяти Эдварда Олби. Столетие Эмиля Гиллерса.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Памяти Эдварда Олби. Столетие Эмиля Гирельса. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодня мы начнем наш альманах с печальной новости. Умер один из крупнейших американских драматургов Эдвард Олби. На его смерть написано множество некрологов, воспоминаний. Сейчас началась такая индустрия памяти, и Олби вспоминают критики, вспоминают коллеги, вспоминают люди, которых он знал. Он прожил долгую жизнь, 88 лет, и умер он в Монтоке, где он жил последний год. Монток – это необычайное место, это самая восточная точка на территории США, ближе всего к Европе, это конец мыса Лонг-Айленд, очень красивое и романтическое место. Хорошее место, чтобы умереть.
Его друг написал, что болезнь его была очень краткая. Я всегда в такие случаи думаю, вот счастливец.
Счастливая смерть. И в связи с этим «Нью-Йорк Таймс» опубликовала запись интервью, причем это интервью видео, одно из самых последних интервью, еще которое при жизни его не было, где он подводит итоги своей жизни. И мне кажется, там была сказана главная фраза, которую можно сказать о пьесе Холби. Он спрашивает репортера, не репортера его, а он спрашивает репортера, как вы считаете, театр должен приводить зрителей в хорошее настроение? Ему должно быть хорошо в театре, уютно, комфортабельно. Репортер так замялся, а Олби говорит, нет, не должно. И, по-моему, это очень хорошо описывает его творчество.
Ну, знаете, Саш, мне кажется, что в этом одно, может быть, заблуждение Олби, а может быть, это его убеждение, которое основано на жизненном опыте его. И я не думаю, что вот такая позиция Олби сделала его жизнь творческую, чрезмерно счастливой. Он представлялся мне всегда человеком, уязвленным отношением к нему и критики, и публики. В основном публики, которая проваливала одну за другой пьесы Олби, когда тот пытался их поставить на Бродвей, на публику обижаться бесполезно, поэтому, может быть, он основное направление своего гнева направлял на театральных критиков. Он как-то сказал, что если бы вождь гуннов Аттила жил бы сегодня, то он был бы театральным критиком.
Да, это смешно. Но все, конечно, не так мрачно, потому что Олби был, конечно, знаменитым человеком. Он трижды получал Пулитцеровскую премию, дважды получал Тони за лучшую пьесу. И еще молодым человеком он написал пьесу, которая сделала его знаменитым и которая до сих пор осталась, конечно, главной в его творчестве.
Вот я хотел сказать.
«Кто боится Вирджини Вулф».
Да.
На самом деле...
Нельзя ли сказать в итоге, что он останется автором первого своего хита? И она действительно Она стала самой популярной пьесой. И он говорил, что эта пьеса, ну, и последующий фильм замечательный 1966 года, который Майк Николс снял с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном, фильм, я считаю, шедевром, как явление киноискусства даже, что этот фильм, конечно, сделал его очень знаменитым, говорил Уолби, и это очень приятно, но что это у него висит на шее и, так сказать, давит его, душит
Все
его.
Все это так, но не совсем так, потому что Уолби прожил долгую жизнь и успел пережить как разочарование, так и второй успех. Он сумел вернуться. Второй акт в Америке – это особое дело. И после десятилетия забвения уже старый Уолби сумел опять привлечь внимание и зрителей, и режиссеров, и Бродвея, и критиков, и поставил несколько скандальных пьес. Одна, например, называлась «Коза» и была посвящена любви мужчины к козе. Это была такая очень странная пьеса. Он пережил такое возрождение интереса к себе, и были возобновлены многие-многие его пьесы. Я не думаю, что он останется автором одной пьесы уже потому, что Уолби очень удобно ставить. Вы вообще заметили, как американский театр всегда предусматривает очень небольшую труппу.
Да, вот, чтобы все было...
Знаете, вот ты представил себе Островского
коммерчески неразорительным.
Совершенно верно, потому что, вот, знаете, ставить там, ну, скажем, Бориса Годунова поставить. Вообще все это требует...
Декорации, костюмы,
конечно,
массов.
В шекспировские времена все было тоже довольно бедненькое, потому что не было декораций, ничего этого не было. Но актеров было много. А здесь они часто обходятся тремя-четырьмя актерами. И лучшие пьесы американские действительно можно поставить очень маленькой труппой. Ну, например, «Смерть камевожора» или «Цена» Артура Миллера. Это все пьесы, которые можно... Несколько актеров достаточно, чтобы поставить на пустой сцене пьесу. И в этом есть особое достоинство, потому что театр становится зрелищем для актеров, а не для всего остального. То есть это такая площадка, на которой актеры могут себя показать. И особенно, конечно, это характерно для театра абсурда. Именно этим занимался Эдвард Уолби. В чем заключается суть его творчества? Он американизировал театр абсурда.
Отцом, условно... который являлся, ну, французы сначала,
да, и дадаисты,
а потом
Беккет. Да, он взял Бекет. Ионеско и перевел его в Америку. Да. Он взял Беккета и перевел его в Америку. В общем, сделал это он прекрасно. Но вы знаете, я должен признаться, что я когда приехал в Америку, я не читал «Кто боится Вирджинии Вулф». Я не смотрел фильм, и я не знал, кто боится Вирджинии Вулф. Ну, так получилось, но не знал. И вот приезжаю я на Кейп-Код, в Провинстаун. А Провинстаун – это такое местечко, где всегда есть театр. Там когда-то начинался американский театр. Юджин О'Нил там работал. И там всегда идет какой-нибудь интересный спектакль, и я никогда не пропускаю случая, чтобы не пойти в театр. И всегда бываю очень доволен. И шел спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф». Ну, знаете, это такой полудилетантский театр. Я понятия не имел, о чем там. Я сидел в зале, смотрел на эту безумную историю, не зная, чем она кончится. И вдруг, когда выяснилось, что муж и жена разыгрывают безобразную сцену при гостях, которые они пригласили, ну, такая зверская история о том, как у них погиб ребенок и все прочее. А потом выясняется, что ребенка никакого не было, что все это непонятно для чего создано. У меня глаза на лоб полезли. Я был в таком восторге. Они меня привели, знаете, когда вот такой невинный зритель, который не знает, чем кончается Ромео и Джульетта, вот я был именно в таком состоянии. И я понял, как театр, собственно говоря, создан для того, чтобы втянуть зрителя, заставить его поверить, а потом развернуть напрочь все впечатления. После этого уже я прочитал пьесу, а потом посмотрел фильм. И я знаю, что меня сейчас будут кидать камнями, но фильм мне понравился гораздо меньше, потому что как бы ни играл Элизабет Тейлор, как бы хорошо все это не выглядело, но фильм напоминает заснятый спектакль. А на мой взгляд, кино, которое притворяется театром, или театр, который притворяется кино, это ненужная вещь, потому что Эдвард Уолби существует именно и только для сцены. И мне кажется, что именно в таком качестве он и останется навсегда, потому что его будут ставить, его удобно ставить. И, конечно, это очень такое тяжелое зрелище. Он сказал, что его жизнь была достаточно сложной сама по себе, и он никогда не скрывал все, что с ним было. Ну, то, что он был открытым гомосексуалистом, когда это было далеко не так уж просто, как теперь, что он много пил, и у него были очень трудные отношения с родителями, приемными родителями. А своей приемной матери он написал пьесу, где изобразил ее крайне нелицеприятно. Его жизнь была непростой, и его пьесы непростые. Но вот эти вот отношения, я всегда думаю про Чехова. Жестокий талант, говорили про Чехова. И тем не менее, мы без конца можем смотреть на эти колебания мелкой жизни, которая оказалась гораздо важнее, чем все титанические сражения классиков.
Для меня все-таки на сегодняшний день позиция Олби представляется идеологически принципиально неверной. Отказать Олби в таланте я, конечно же, не могу. Вирджиния Вульф я впервые увидел как пьесу еще в Ленинграде. Приезжала гастролирующая югославская труппа. И тогда уже на меня эта пьеса произвела сильнейшее впечатление. Конечно, это одна из замечательных пьес 20 века. Но позиция, при которой автор хочет мучить свою аудиторию, мне на сегодняшний день глубоко чужда. Тем не менее, об Олби, конечно, мы будем вспоминать и будем читать его лучшие пьесы, а насчет фильма все-таки я с вами не соглашусь, мне он представляется выдающимся произведением искусства. Who's afraid of Virginia Woolf, Virginia Woolf, Virginia Woolf? Who's afraid of Virginia?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Мы отмечаем столетие выдающегося пианиста Эмиля Гильса. И я знаю, Соломон, что вы давно хотели основательно поговорить об этом.
Я сразу скажу, вот выдающегося здесь мне не подходит. Он великий. Для меня...
А в чем вы видите разницу? Объясните мне, чтобы разным всегда я понял.
Ну, вы... Когда-то я начал считать оценочные категории в Большой советской энциклопедии. Насчитал их что-то больше 40, начиная от врага народа и кончая великим. И вот выдающийся это где-то не дотягивает до великого.
Хорошо, тогда мы сделаем иначе. Скажите мне, кто еще великий? Давайте введем просто такую фамилию. И, скажем, сравните пианистов великих и скрипачей великих, чтобы мы поняли, чему равен Гильс. Но давайте нет. Выведем такое уравнение. Нет.
Вы знаете, вот когда мы уже говорим на уровне великий, то там каждая творческая фигура вот этого масштаба – особая планета. И их сравнивать – это как апельсины с яблоками. Но Гильс для меня, быть может, величайший пианист 20 века. Вот сейчас, опять-таки, ведь мои вкусы стали меняться где-то вот в последние, может быть, 5-10 лет, и они продолжают меняться, и я этого совершенно не стесняюсь. Мне иногда мой приятель Гриша Пустынь говорит, ну, 10 лет назад ты говорил об этом совершенно по-другому. Я всегда говорю, по-моему, это замечательно.
Я вас очень хорошо понимаю и боюсь, что мои вкусы тоже стали меняться, и тоже примерно
а
в это же
бояться,
время.
Саш?
Потому что я знаю, чего я боюсь. Я боюсь закоснеть в своих предрассудках. Есть вещи, которые я люблю и любил, и буду любить. Но приобретать новую любовь, влюбляться, по-моему, у меня это получается все хуже и хуже. Я знаю это, знаете, почему? По музеям. Потому что чем дальше, тем меньше мне нравится современное искусство. То, что делается сегодня.
И в России называется актуальным искусством.
Я не знаю, к чему оно актуально, но я знаю, что то, что делается сегодня, мне очень трудно полюбить. Я понимаю, что я похож на какого-нибудь советского отставника, который не признавал импрессионистов. Но у меня стала гораздо пониженная, я бы сказал, терпимость к этим выходкам.
У меня меняется тоже взгляды мои существенно. И вот, в частности, отношение к Гильсу, оно изменилось очень в последние годы. И на данный момент я считаю Гильса пианистом во многом совершенным. Вот у меня есть мое определение Гильса. Я назвал его стоиком. Он Марк Аврелий от пианизма. И сама судьба Гильса, его биография, она удивительна. И в рамках этой своей биографии он проделал очень сложный и драматичный, я бы сказал, путь. И многие люди этого до сих пор не понимают. Всеобщим кумиром является Рихтер. Тоже, наверное, великий пианист. Просто он мне сейчас гораздо менее близок, чем Гильс. Вдаваться в детальный анализ разницы между Рихтером и Гильсом я сейчас не буду, потому что это само по себе может занять, может быть, час, если обсуждать.
Ну, скажите хотя бы вкратце, в чем разница принципиальная?
Вы знаете, вот для меня Гильс Вот я его назвал Марком Аврелием от пианизма. Он даже внешне, это очень интересно, если вы знаете фотографии Гиллеса, он напоминает бюсты римских императоров.
Я хорошо знаю, как выглядел Марк Аврелий, потому что в Лувре есть бронзовый портрет Марка Аврелия. Он у меня, копия его фотографии стоит на столе, поэтому я на него смотрю каждый день. Но Марк Аврелия была такая борода довольно.
Да, но у Гиллеса очень значительное, очень интересное лицо. Мне оно представляется более значительным и интересным, чем, скажем, лицо Рихтера, но это уже, опять-таки, мое субъективное мнение, за которое поклонники Рихтера, а их миллион, меня закидают камнями. Сейчас уже немногие вспоминают о том, что Гиллес начинал в 1933 году, ему было 16 лет, как победитель первого всесоюзного конкурса пианистов в Советском Союзе. И как все, что происходило в Советском Союзе во всех областях культуры, и в частности и музыкальной, это мероприятие проходило под эгидой и непосредственным надзором Сталина. И событию этому придавалось исключительное значение. Сталин с огромным вниманием относился к классической музыке и композиторам, и любил русскую классическую музыку, и к исполнителям. И 16-летний Миле Гиллес стал его любимцем. Сталин пришел в концерт, когда играли лауреаты, пригласил Милю в ложу к себе, стал его расспрашивать. Мы знаем об этом разговоре со слов самого Гиллеса. Он написал в свое время об этом статью «Комсомольскую правду», которую тогда не опубликовали, что тоже интересно. Но она появилась недавно в одном из томов опубликованных документов из партархивов. И прощаясь с Гиллесом, Сталин пробормотал про себя, он сказал, «рыжее золото». А Гиллес, как известно, был рыжий. Причем эту фразу можно трактовать двояко. На Кавказе, если ребенок рождается рыжим, это очень хороший знак. Это знак благополучия, его благосостояния семьи. Но это также в какой-то степени предсказало дальнейшую судьбу Гиллеса, потому что Гиллес стал одним из главных экспортных товаров Советского Союза, что самого Гиллеса чрезвычайно угнетало. И он под конец жизни с горечью говорил, что им торгуют, как икрой или лососиной на Запад. Но в тот момент, конечно же, он наслаждался этой своей ролью любимца вождя. У него появились впервые в жизни деньги на такси, потому что победители конкурса получили большие денежные награды. И вообще, он стал разъезжать, о нем писала пресса, его называли первым настоящим советским пианистом. Все это в дальнейшем сыграло скорее негативную роль в его жизни, потому что, когда пришли новые времена, то Рихтер, который, как и Гиллес, учился у легендарного профессора Нейгауза, стал любимцем вот этой вот оппозиционной как бы части советской интеллигенции по многим причинам. Рихтер не участвовал в общественной жизни, Рихтер никогда не вступил в партию, как это сделал Гиллес, а Гиллес вступил туда во время войны. Рихтер, при том, что его награждали, так он получил и сталинскую премию, как и Гиллес, конечно, и ленинскую премию тоже, как и Гиллес, но на это как-то закрывали глаза, и Рихтер представлялся вот такой как бы оппозиционной тоже фигурой, и ему были отданы все симпатии прогрессивной части аудитории. Отношение к Гиллесу стало формироваться совершенно другим, и, скажем, первый международный конкурс имени Чайковского в 1958 году. Премию получил тогда, как мы все знаем и помним, Ван Клиберн. Сейчас уже забывают о том, что вещь эта была неслыханная. Первый международный конкурс, который ставится в Советском Союзе, приезжает американец молодой и получает первую премию. Сейчас кажется, что это, может быть, было нормальной вещью, это было исключением. И добились этого тогда, в тот момент, добивались лично Хрущев, Гиллес и Шостакович, который был председателем оргкомитета, а Гиллес возглавлял фортепианное жюри. Но мы знаем, что этот конкурс стал триумфом Клиберна, очень памятным явлением. А вот второй конкурс в 1962 году, через 4 года, фаворитом публики был американец, опять-таки молодой Миша Дихтер. Но премию получил тогда Григорий Соколов, совсем молоденький, по-моему, ему тоже тогда было 16 лет, пианист из Ленинграда. А Гиллес был опять в жюри. И это было воспринято аудиторией вот того времени как какая-то возмутительная измена и предательство вообще дела музыки. Потому что Гиллес трусил. Вот дать опять американцу молодому. Вы знаете, дальнейшее развитие событий показало, что Гиллес-то был прав, потому что Григорий Соколов сейчас одна из самых уважаемых фигур вот современного международного пианизма. Он живет, если не ошибаюсь, в Италии, концертирует по всему миру, и вот культовая такая фигура. Миша Дихтер как бы совершенно слинял из большой концертной жизни. Вот тогда вы не представляете, что творилось. Гиллесу резали шины его автомобиля. В него публично плевали, подбегали возмущенные дамочки из публики, его, значит, оплевывали. То есть Гиллес стал вот этим олицетворением как бы официального такого советского музыкального эстаблишмента, каковым он, по сути своей, никогда не являлся, потому что он за это время проделал тоже огромную эволюцию от того вундеркинда, который очаровал Сталина, к очень интроспективному пианисту невероятной глубины. Я даже не могу на сегодняшний момент сказать, что что-то в творчестве Гиллеса, в его интерпретациях мне не нравится. У Рихтера, которого я очень высоко ценю, я могу найти массу записей, про которые он говорит: ой, нет, здесь слишком сухо, тут поверхностно. У Рихтера есть еще один существенный недостаток. Он не обладал никогда настоящим фортепианным звуком. У него был вот сухой удар, который ему нужно было преодолевать. И он знал это за собой, этот недостаток сам. У Гиллеса фортепиано, сказать, что оно поет, это очень мало, потому что оно говорит, как римский оратор. И этот звук, он одновременно вот такой мощный, насыщенный, но никогда не стальной. И, конечно, как я уже сказал, глубина и философская глубина его интерпретации, она поражает. И он умудряется самых разных композиторов, и Шопена, и Рахманинова, это может быть и фортепианный концерт Сен-Санса, изумительный цикл, записанный им с Джорджем Селлом, фортепианных концертов Бетховена. Практически все. Меттера он потрясающе играет, Скрявина. И это все очень разные у него композиторы. Он их под одну гребенку не стрижет. Но всегда в них он отыскивает что-то свое, вот это гиллесианское, если можно так выразиться.
Соломон, мы сейчас покажем один из опусов, который играет Гиллес. Скажите, что нужно нам услышать?
Да, это баллада Брамса я выбрал, потому что Брамс тоже вот в последнее время, и особенно фортепианный Брамс, больше, может быть, даже степени, чем симфонические, мне стало очень близок. На сегодняшний момент мне Брамс ближе, чем Бетховен. Опять-таки, это то ли это возрастное, то ли это какие-то вот такие вот сдвиги в моем вкусе, но Брамс мне представляется композитором необычайной глубины и одновременно вот это соединение. Бетховен, он может быть невероятно, бездонно глубоким. Но он также может быть и очень сложным. Вот мы с вами говорили о творчестве Олби вот, в связи с его смертью. Я не хочу больше сложности на сегодняшний момент. Я хочу глубины, которая не была бы усложненной. Вот так. Ну,
знаете, все хотят глубоко, но просто.
Да.
Это мой девиз тоже. Так что мы должны услышать
вот
в исполнении Гиллеса?
Вот вы совершенно правильно сформулировали это. Правильно. Вот это мы и услышим сейчас в исполнении Гиллеса, в Брамсе, глубоко и просто. И ты веришь этому абсолютно, и ты видишь и Брамса человека, и Гиллеса человека вот в этом исполнении, и отзываешься на это исполнение всей своей душой.
Один юбилей, который имеет прямое отношение к вам, Соломон. Я не раскрою никакого секрета, мне разрешили, поэтому я скажу с радостью, что исполняется 70 лет замечательному фотографу Мариане Волковой, которая имеет прямое отношение к Соломону Волкову, не так ли?
Да, она 40 с лишним лет уже моя жена любимая. из нас из двух я больше пессимист. Я всегда говорю, ну да, вот трудная такая была жизнь. Она говорит, трудно, но интересно.
Я ведь Марьяну тоже знаю, как и вас, почти 40 лет. И должен сказать, что Марьяна иногда говорил странные вещи, которые я запомнил. Я вообще всегда внимательно слушаю, что говорят другие, хотя это всегда заметно, потому что я сам гораздо говорить. Но я тем не менее слышу. Однажды она сказала замечательную фразу. Шла речь о каком-то негодяе, и кто-то сказал, а еще христианин. Марьяна сказала, а представьте себе, что он делал, если бы он не был крестьянином. Очень понравилась эта мысль. И мне кажется, что это имеет прямое отношение к ее работе, к ее фотографиям, потому что ее фотографии – это всегда фотографии людей глубоких. Я бы сказал, что это парадные фотографии. Это фотографии, которыми можно гордиться. Эти снимки Марьяны мы печатали еще в «Новом американце». Марьяна снимала и нас, Пети, для обложки нескольких книг. Первая наша публикация была «Мы с Брайтон-Бич», и фотографии Марьяны украшали...
Это журнал «Время мы» до сих пор у меня стоит на полке.
Совершенно верно. Там мы с Петей на обложке, и я с ужасом смотрю на себя, потому что мы такие там молодые, что страшно, сколько лет прошло. Но особенно запомнилась мне одна история. У Марьяны есть чрезвычайно важный альбом, который, я думаю, останется на много-много лет и сыграет свою огромную роль в истории. Это фотоальбом «100 портретов русских знаменитостей. Русская элита». Во-первых, это просто замечательно, что можно было увидеть, как все эти люди выглядели. Я представляю себе через 100 лет, как будут смотреться эти фотографии. И однажды у меня была такая история. Мы давали с вами премию нашей «Либерти», и ее получил тогда в тот год директор музея Гугенхайма Томас Крэнц. Он любил себя называть Фома Крэнц, он русских корней. И Марьяна подарила ему этот альбом. И мы с ним сидели и рассматривали этот альбом, он спрашивал, кто эти люди, про каждого из них. И я рассказывал про каждого несколько слов, представлял каждую из этих фигур. Он рассматривал этот альбом, потом он сказал, нифига себе, сколько же у вас знаменитостей, сколько же замечательных людей, русских людей, которых вот мы знаем, которые сейчас вот здесь, вот Марьяна их всех снимала, живых. Какое же это собрание гениев, как такое может быть? Я так не знаю, что сказать. Развел руками, говорю, я не виноват. Соломон, Марьяна... музыкант. Марьяна кончила консерваторию. Марьяна – человек, который помогает нам отбирать музыку для каждой из наших передач. Скажите, какой музыкальный опус она любит больше всего? Мы сегодня именно им закончим нашу передачу.
Я скажу сейчас о композиторе, которого меня Марьяна, в общем, заставила полюбить, что называется. Вообще влияние Марьяны на мои музыкальные вкусы очень велико, и именно в области русской музыки, оперной музыки, которую она знает гораздо лучше меня, потому что она с молодых лет компонировала певцам и прекрасно знает весь этот репертуар, в том числе все оперы, которые даже не всем специалистам хорошо известны, вроде там «Чародейки» Чайковского. Но особенно ей нравились оперы Римского-Корсакова. А я, за исключением сказания о «Граде Кетиже» Корсаковского, к остальным его оперным произведениям относился довольно прохладно, и именно Марьяна меня заставила их полюбить. Объяснила мне и глубину, и мудрость, и прелесть, и свежесть этой музыки. И поэтому я поставлю сегодня в качестве музыкального подарка Марьяне от нас с вами, Саша, увертюру к «Царской невесте» Римского-Корсакова в замечательном исполнении Михаила Плетнева.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Марина Ефимова, Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов, Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.